эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Социологический опрос «Россияне и санкции». Российские правозащитники и прокуратура встретятся в Конституционном суде. Планируемый правительством так называемый налог на интернет поднимет цену услуг связи. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Это программа «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Продукты в России подорожали. Это заметили 6 из 10 россиян. При этом 7 из 10 положительно относятся к тому, что правительство ввело запрет на поставку сельхозпродукции из стран Евросоюза. Большинство жителей России ожидало повышения цен на продукты вне зависимости от политической ситуации, аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины. Именно так социологи истолковали на первый взгляд нелогичный результат своего исследования. Жизнь россиян под санкциями стала темой очередного опроса социологического Левада-центра. Эксперт центра Денис Волков обращает внимание и на то, что ожидание роста цен и падения доходов – это постоянное состояние среднего россиянина в течение последних 20 лет. Вопрос называется «Контрсанкции. Проблемы и последствия». Означает ли это, что все, о чем дальше пойдет речь, социологи рассматривают исключительно исходя из того, что Россия сама с собой или для себя сделала, а вовсе не как эффект от международных санкций? Может быть, этот вопрос не совсем социологический, но постановка задачи, мне кажется, здесь важна.
Вопрос об ухудшении жизни, его все-таки надо рассматривать шире. С одной стороны, есть санкции России на сельскохозяйственную продукцию, которая популярна. И популярно оно, я бы так сказал, не только как ответ на санкции Запада, но и как то, что это именно санкции на сельхозпродукцию, что и до этого поддерживалось на самом деле населением, что вот нужно свои продукты, есть свое, а не покупать на Западе. Эта идея была популярна и до каких-то там санкций. То есть вот эта часть. Другой вопрос – это вопрос санкций Запада. И да, Россия отвечает на какие-то действия Запада, которые воспринимаются враждебно, и прежде всего потому, что для населения в целом непонятно смысл этих санкций. Это почему, зачем, почему Запад это вводит, какой смысл этого. Для большинства россиян непонятен смысл действия Запада. И третий момент – это экономический кризис, это падение цен на нефть, и в целом ухудшение жизни, которое не связано с США. Поэтому тут вопросы санкций и вопрос ухудшения жизни, он все-таки, хотя и связан отчасти в массовом сознании, но это не единственное объяснение того, почему уровень жизни может падать, и большинство уже замечают серьезный рост цен на продовольствие.
Очень много людей замечают, что цены выросли. 86%, если я правильно поняла, в какой-либо форме соглашаются с этим твердо, либо так мягко соглашаются.
Да.
И 73%, тем не менее, на фоне этого поддерживают санкции, введенные продуктовые. Это вот как раз то, о чем вы только что сказали, что далеко не все подорожания и ухудшения на рынке связывают с санкциями.
Я думаю, именно так, что все-таки это не только вот какие-то свои санкции, которые изначально были популярны, даже бы если это не был ответ на действия Запада, эти санкции и так бы были популярны, потому что, эта идея была уже в обществе, и правительство здесь просто в очередной раз сыграла на общественных настроениях, которые уже были. Но, с другой стороны, есть общее представление. На протяжении всего времени проведения исследований есть ожидание, что цены будут расти. Это такой фон на протяжении 20-25 лет, что цены и так будут расти. Сейчас они растут заметнее, чем обычно, но, тем не менее, все-таки это укладывается тоже в определенные ожидания, которые, опять же, могут объясняться не только санкциями России, контрсанкциями России, могут объясняться и санкциями Запада, и в целом экономическим кризисом. Поэтому здесь специалистам-то очень сложно вычленить, что же конкретно повлияло. В первую очередь, что потом, что в большей степени, что в меньшей. Поэтому для уж обывателя это вообще очень сложный вопрос. Но мы видим, что население отмечает серьезный рост цен на продукты, и большинство населения отметило. Но мы также видим, что есть только плавное увеличение количества тех, кто считает, что отчасти Россия начинает платить цену за поддержку вот этих непризнанных ресурсов. республик на востоке Украины, но опять же здесь не совсем понятно, вот насколько велика эта цена. Пока что большинство сходится на том, что пока что эта цена не очень велика. Поэтому ее можно платить, тем более, что она как бы распределяется на все население в целом. И я бы так сказал, что вот есть ощущение того, что цена поддержки растет, и что вот сейчас уже больше половины начинает понимать, что эту цену, какую-то цену придется заплатить. Но в целом пока что доминирует мнение, что трудности есть, но они не очень большие.
Задавался вопрос россиянам также о том, как это повлияло на питание. Если проблемы с питанием, ожидаются ли проблемы с питанием? На первый взгляд удивительно, что в августе больше людей либо испытывало эти проблемы, либо ожидало их, чем теперь. С чем можно это связать? Казалось бы, санкции должны и контрсанкции все больше и больше эффект накапливать, но получается результат противоположный.
На самом деле различия очень небольшие, несколько процентов, это можно считать, что и нет их. Опять же, во многих наших опросах пока что мы видим очень плавные изменения, поэтому я бы не сказал, что тут серьезно что-то изменилось. Но и с другой стороны, люди адаптируются постепенно. Мы знаем, что снижаются запросы, адаптируются к какой-то новой корзине. Но опять же, здесь больше идет адаптация, прежде всего, в крупных городах. В первую очередь чувствуют те, у кого есть сбережения, это небольшая часть населения. А в массе, в целом, скорее идет речь об ожиданиях, но об ожиданиях вот такого общего негативного фона, уже с ожиданием того, что и так цены вырастут, они растут каждый год, почему-то они растут сейчас быстрее, чем обычно, поэтому здесь еще нет большой тревоги. Есть общая тревога, но какую-то вот готовность напрямую связывать это с санкциями, а тем более контрсанкциями, у большинства населения нет. А если оно есть, то большинство говорит, что пока что трудности еще небольшие.
Можно ли сказать, что это такая бравада легкая, что ли? Мы не признаемся, мы все равно выстоим.
Отчасти есть это, но я думаю, что для большинства это просто не вопрос контрсанкций, там, санкций, это не главное, я думаю. Да, это есть, да, правительство это вводит, и мы видим, что большинство это поддерживает, но скорее это, в большей степени, мне кажется, это пассивная такая поддержка. Ну, как бы то, что правительство действует на основе некоторых ожиданий, которые у людей есть, как нужно действовать в такой ситуации. Вообще то, что в принципе и противостояние, наоборот, поднимает даже людей в своих собственных глазах, что Россия опять великая страна, что ее опять боятся или уважают, что, в общем, одно и то же примерно. И пока цена невелика, люди в целом готовы ее платить. Главное то, что цена еще невелика, и только если чувствует, то чувствует лишь в меньшей степени. Если мы задаем прямой вопрос, готовы ли там, например, платить за Крым, то в полной мере отказываться от каких-то благ или часть своей какой-то зарплаты отдавать, то готовы лишь единицы процентов на самом деле. Подавляющее большинство рады присоединению, отдавать его не хотят, но и платить тоже за него не хотят.
Бытует мнение, что больше всего эффект от санкций досадует и даже раздражает тех россиян, которые ввиду довольно высокого материального положения могли вкусить как деликатесов, так и европейской жизни, побывав там, поев там, посмотрев, как это все там. Подтверждает ли это социология последних месяцев?
Ну, это так, отчасти так, что действительно пострадали те, прежде всего, кто был связан с Западом, если не какими-то культурными прямыми связями, деловыми связями, ну, те, кто привык ездить на Запад, кто любит и может заплатить за западные продукты, деликатесы, но это небольшой процент населения. Большинство же достаточно подозрительно относились к Западу. И во многом потому, что какого-то прямого контакта, прямого опыта общения, пребывания на Западе у подавляющего большинства населения нет. Мы видим, что не больше 20% бывали за границей, знают, какая там жизнь, видели ее не понаслышке, ощутили, как это там на самом деле. Ну, когда мы спрашивали, например, ощущаете ли вы себя европейцем, то лишь немногим более 13-15% среди населения в целом говорят, что да, мы ощущаем себя европейцем, человеком европейской культуры. Среди тех, кто бывал на Западе, на отдыхе, прежде всего, в деловых поездках, эта цифра в два раза больше. Поэтому отчасти, поскольку эта цифра невелика, количество людей этих невелико, правительство и посчитало возможным пожертвовать жертвовать вот интересами этих людей за счет того, что среди населения в целом, у которых таких связей с Западом нет, поэтому они прежде всего основывают свои оценки происходящего и того, что происходит и в России, и на Западе, что такое Запад, что такое западный образ жизни, западный продукт, они знают только по телевизору. Соответственно, в этих вопросах намного легче манипулировать именно этими людьми, которые, собственно, ничего не теряют, отказываясь от Запада, а наоборот приобретают вот это чувство превосходства, которое было потеряно распадом Советского Союза. Поскольку эти люди ничего пока что не заплатили, ничего не изменилось в их образе жизни, питания, отдыха, почему они, собственно, должны расстраиваться по этому поводу? Да, а вот меньшинство, наиболее обеспеченное, городское население, крупных городов, оно, конечно, часть этого населения страдает в первую очередь, но, опять же, среди этих людей тоже часть готова, в принципе, частично от этого отказаться. Не полностью, но частично чем-то чуть-чуть пожертвовать, ну, тоже ощущая себя в каком-то более высоком положении сейчас, нежели полгода назад.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт социологического Левада-центра Денис Волков. Продолжается информационная программа «Время свободы». В столице Китая, Пекине, завершился саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Главной его интригой было, как выяснилось, количество встреч и рукопожатий президентов России и США. Итоги и стиль встреч президента Путина с главами ведущих держав на полях саммита ОТЭС обсуждали в эфире «Радио Свобода» гости программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Итоги и стиль встреч президента Путина с главами ведущих держав на полях саммита ОТЭС обсуждают наши гости. Они оба работают в МГИМО. Владимир Сухой, тележурналист и бывший политический обозреватель Первого канала, глава бюро в Вашингтоне. Андрей Сушенцов, партнер аналитического агентства «Внешняя политика», эксперт Валдайского клуба и старший преподаватель кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО. Владимир Васильевич, вопрос. На вашей памяти какие встречи в верхах напоминают вот нынешнюю ситуацию России? Российско-американских отношений? То ли холодная война еще, то ли разрядка, то ли потепление. Вот как, с чем вы сравнили?
В общем-то, сравнивать не с чем. Ситуация уникальная, хотя пресс-секретарь сказал, что в общей сложности 20 минут. Но это все-таки было похлопывание по плечу. О чем они говорили? Думаю, что ни о чем. Думаю, что how are you? Как дела? Потому что предмета для диалога, к сожалению, нет. Не потому, что как бы Обама не хочет говорить с Путиным, а Путин не хочет говорить с Обамой. Это не холодная война, и это не начало новой холодной войны. Это что-то, как американцы говорят, in between, между чем-то и чем-то. Поэтому, ну, импульс все-таки, наверное, дан. Все-таки президенты поздоровались и поприветствовали друг друга. И о чем-то поговорили. Может быть, мы узнаем, о чем в скором времени. Но пока предмета для разговора нет, к сожалению.
Андрей, слушай, свой вопрос к вашему. Перезагрузка вот пресловутая, давно ли она закончилась? Если закончилась, то в какой момент?
Ну, вы знаете, перезагрузка не была таким глубоким явлением. По сути, перезагруженной была только американская политика по отношению к России. Пересмотре определенном. И в силу того, что мы не урегулировали наши глубинные разногласия, они касаются европейской безопасности и односторонних подходов США там, по сути, ведь российские инициативы о создании единой архитектуры европейской безопасности, они не были услышаны. И американцы, у них логика такая была, что, мол, мы не враги, делайте, что хотите, и мы будем делать, что хотим. Но учитывая, что НАТО продолжает существовать, и это самый деятельный, самый энергичный, самый такой богатый военный блок, военная организация в мире, она, в общем, делает часто то, что не вызывает одобрения у многих, в том числе европейских государств, включая Россию. Мне кажется, что здесь почва для разногласий не была снята этой перезагрузкой. Глубоких достижений, кроме одного соглашения по ограничению вооружений, эта перезагрузка не принесла. Поэтому я думаю, что наша политика в отношении США была более стабильной и в каком-то смысле предсказуемой все эти годы. И в этом отношении, я думаю, что и сейчас контакты между президентами двух стран, хоть и не ограничены, несколько месяцев уже не было прямых телефонных разговоров между ними. И вот впервые сейчас была их встреча. Но администрации поддерживают контакт. Хотя вот замороженная деятельность двусторонней президентской комиссии, она была полезна. Но в этом смысле ущерб, который мог быть нанесен двусторонним отношениям, он все еще не нанесен. Отношениям есть еще куда портиться.
С нами на прямую связь вышел Сергей Станкевич, эксперт фонда Анатолия Собчака.
Понятно, что содержательно обсудить что бы то ни было у них не было возможности. Есть только две темы, которые они могли бы обсуждать. Это Сирия и Украина. Именно здесь сейчас концентрируются основные темы, интересующие обе стороны. Но содержательно поговорить вряд ли удалось. Подтверждена, символически подтверждена рукопожатиями, похлопываниями по плечу вот, совместным каким-то стоянием и каким-то разговором коротким подтверждена готовность к продолжению диалога, и, я думаю, этим и надо сейчас удовлетвориться.
Как по-вашему, связаны ли тревожные экономические показатели, которые сейчас зафиксированы в России, с западными санкциями?
Отчасти связано, но, конечно, санкции не создают тренда, они только акцентируют тренд в экономике. Понятно, что при той структуре экономики, которую сейчас имеет Россия, такого равновесия обменного курса, которое у нас было раньше на уровне 30-33 рубля за доллар, такого и не могло быть. Мы использовали углеводородный дивиденд для того, чтобы чуть завышать обменный курс рубля. Сейчас этой возможности у нас нет. Санкции чуть-чуть добавляют к этому тренду, но ни в коем случае не играют здесь главную роль. Нам надо менять, конечно, структуру экономики. Нам нужно менять и структуру нашего экспорта, он должен быть диверсифицированным. Наш импорт не должен быть настолько критическим, как он сейчас. И я надеюсь, что вот этот сигнал, который мы получили, стимулирует, наконец, наши экономические реформы, которые давно назрели, о которых мы много говорили в предшествующий период, но все как-то откладывали на будущее, а сейчас уже откладывать нельзя. Потенциал санкций исчерпан на сегодняшний день, если иметь в виду секторальные, так называемые, санкции экономического характера. Но остается потенциал санкций, связанных с конкретными лицами и конкретными отдельными компаниями, банками и так далее. И если вдруг решится Евросоюз и также Соединенные Штаты идти этим путем, то именно здесь можно ожидать каких-то новых шагов. Искренне надеюсь, что этого не случится, потому что и так ситуация зашла слишком далеко во взаимном противостоянии. А с другой стороны, противоположного процесса, с точки зрения поиска понимания, вот их острый дефицит наблюдается. И это странно, потому что здесь как раз очень много что еще можно сделать. Что касается санкций, я очень надеюсь, что как только будет найдена формула мирного урегулирования для Украины, сохраняющая Донбасс в составе Украины на правах, например, федеральной земли, то дальше все остальное наверняка сделает наша очень профессиональная дипломатия.
В эфире «Радио Свобода» был фрагмент программы «Грани времени», посвященной итогам саммита АТЭС в Пекине.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Сейчас продолжается программа «Время свободы». И у микрофона Евгения Назарец. Конституционный суд России принял жалобы организации «Мемориал» и «Агора» на нормы закона о прокуратуре, которыми утверждается порядок проверки юридических лиц. Это означает, что некоммерческие организации не согласны с неограниченным правом прокуратуры проводить проверки, когда при этом право самих правозащитников оспаривать законность этих проверок ограничено. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Правозащитные организации «Мемориал» и «Агора» обратились в Конституционный суд с просьбой проверить нормы закона о прокуратуре, устанавливающие правила, по которым происходят проверки юридических организаций. Суд принял к рассмотрению эту жалобу, которая явилась ответом на волну проверок, прокатившихся по российским НКО в марте-апреле 2013 года и продолжающихся по сей день. Правозащитники считают, что российская власть всячески старается задавить независимые организации, что к рычагам давления относятся и закон о так называемых иностранных агентах, и бесконечные прокурорские проверки, которые часто буквально парализуют жизнь организаций. Теперь Конституционному суду задают вопрос, а законны ли такие проверки вообще? Пока непонятно, есть ли надежда, изменится ли что-нибудь в лучшую сторону от того, что суд принял эти жалобы, говорит директор научно-информационного центра «Мемориал» Ирина Флиге.
Сами по себе проверки, сами по себе признание, непризнание, введение закона об иностранных агентах. Это все звенья одной цепи. И поэтому сейчас естественным образом идет планомерное, последовательное давление на все независимые общественные организации, все, чем бы они ни занимались. И это соответствует сегодняшней эпохе, сегодняшней российской власти. Где любое независимое поведение воспринимается как чужое, как влияние иностранного государства. На это независимое поведение в течение последних лет усиливается давление разными способами, в том числе и принятием новых законов. Вот смотрите, что произошло весной. Был принят новый гражданский кодекс. Довольно-таки существенные изменения в закон внесены относительно общественных и некоммерческих организаций. Но проблема в том, что закон о общественных организациях и некоммерческих не изменены. Они утратили свою силу в части, противоречащей гражданскому кодексу. И никто не спешит издавать новые законы об общественных и некоммерческих организациях. А это значит, что если у какой-то организации возникло противоречие, он не может его устранить, потому что по гражданскому кодексу его не устранить, а нового закона об общественных организациях не существует. И вот таких коллизий много.
Понятно, что сотрудникам общественных и некоммерческих организаций приходится серьезно думать о том, как себя вести в таких обстоятельствах.
Всегда встает вопрос, подавать суд, проигрывать суды. Я очень уважаю позицию наших коллег и защитников, которые подают в суд все время на все нарушения. В том числе и на сам факт проведения проверки, на факт признания организации, выполняющей функцию иностранного агента, на незаконное замечание Минюста по форме организации. И вот здесь позиция последовательно по каждому нарушению, по каждому пункту подавать в суд. Казалось бы, ну да, бессмысленное дело. Подали, проиграли. А это не так. Есть целый ряд случаев, когда организации выигрывали суды. Вообще, мы как-то уже очень привыкли, а что, это законно вообще, сам факт того, что они нас проверяют? Нет, конечно, потому что соотношение между властью, общественной организацией и обществом, оно не так устроено. Это мы создаемся для того, чтобы контролировать государственные органы. А что делает общественная организация? Тем более на дне бюджетные деньги. Это вообще никак вас не касается. Никоим образом.
Руководитель Фонда свободы информации Иван Павлов считает, что принятие к рассмотрению Конституционным судом жалоб Агоры и Мемориала – это в любом случае положительный факт.
Любое разбирательство в Конституционном суде приносит нам какие-то новости. Даже из плохих новостей мы можем подчерпнуть что-то положительное. Тем более, что Конституционный суд уже как-то рассматривал в 2001 году закон о прокуратуре, и ему просто сейчас надо напомнить о своем давнишнем решении и обратить внимание законодателя на то, что он должен как-то просторопнее устранять пробелы или пороки законодательных актов. В 2001 году было принято решение по делу Техмана. В нем также оспаривались положения закона о прокуратуре. Конституционный суд подчеркнул, что законодатель не очень точно сформулировал полномочия самой прокуратуры в плане проведения проверок, а также прав лиц, которые участвуют на стороне проверяемых. Для всех остальных проверок законодательство у нас более-менее четко регламентирует все эти процедуры и права. А вот закон о прокуратуре просто развязывает руки проверяющим и, наоборот, связывает тех, кого проверяют.
Причем все это касается не только НКО, но и бизнеса. И от того, что суд решит по поводу жалоб Мемориала и Агоры, зависит судьба очень многих людей. По словам Ивана Павлова, все, чего он ждет от суда, это принципиальности, подтверждение собственного постановления. Но в то же время адвокат не очень на это надеется, поскольку считает, что в последнее время Конституционный суд довольно часто меняет свою позицию в делах политического характера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Сразу 5 министерств – Минкульт, Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минфин и Минюст – до 5 декабря должны подготовить предложение по введению авторского сбора с операторов связи. Такое распоряжение накануне отдал первый вице-премьер правительства России Игорь Шувалов. Произошло это с подачи Российского союза правообладателей во главе с Никитой Михалковым, который предложил бороться с пиратством в интернете с помощью так называемой глобальной лицензии, которую должны будут получать операторы связи, оплачивая фиксированный сбор в пользу правообладателей. Предположительно, речь идет о сумме от 1 до 3 долларов в расчете на одного абонента в год. Скептики уже назвали эту инициативу налогом на интернет, отметив, что в случае принятия соответствующего закона возрастет стоимость услуг связи. Корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова обратилась к специалисту в области авторского права, юристу Андрею Миронову, с просьбой дать свою оценку инициативе Российского союза правообладателей.
Андрей, с вашей точки зрения, насколько хороша и своевременна вообще идея о введении так называемой глобальной лицензии на использование цифрового контента в интернете?
Идея не совсем свежая, но и она не своевременная, поскольку есть немало критериев, которые должны быть определены, прежде чем говорить о каком-то сборе или там отчислении за потребление или за предоставление доступа к контенту. На сегодняшний день есть масса разнообразных бизнес-моделей и поведения распространения легального контента и его потребления, и нагружать там именно операторов, как я понимаю из этой концепции операторов связи, какими-то дополнительными обязанностями или требованием совершать какие-то дополнительные отчисления, конечно, эта идея не выглядит ни проработанной, ни достаточно законной, на мой взгляд.
Можете ли вы привести какие-то наиболее яркие примеры того, как сейчас решается проблема авторских отчислений за тот контент, который размещен в интернете? Я имею в виду легальный контент.
В России, например, существует там несколько музыкальных сервисов. Яндекс.Музыка, Муз.ру, например, которые работают напрямую с компаниями-правообладателями и уплачивают вознаграждение за право распространять музыкальные произведения в интернете непосредственно компаниям-правообладателям, звукозаписывающим компаниям. Похожая ситуация также, наверное, существует относительно компаний, которые предоставляют доступ к телевизионному контенту. Например, Амедиатека, Амедиа-компания, которая предоставляет доступ за небольшую плату к своим сериалам, или разнообразные видеокинозалы, которые онлайн у нас существуют сегодня, где пользователь платит за право получить доступ либо к конкретным произведениям, либо как абонентскую плату за доступ ко всей базе контента на период там, месяц, год и так далее. То есть и здесь уже получается вопрос движения средств, вопрос оплаты, права, правомерности просмотра или правомерности потребления этого контента, он уже решен вот в текущем бизнесе.
То есть получается, что в случае введения так называемой глобальной лицензии, в конечном счете потребитель платит дважды, потому что, безусловно, услуги связи при таких условиях должны будут подорожать для конкретного пользователя.
Скорее, да, скорее всего, крайним окажется, как обычно, потребитель, который у оператора связи за свои деньги приобретает право доступа в интернет, а оператор связи, у которого есть соответствующая лицензия, такую услугу предоставлять, такую услугу потребителю предоставляет.
То есть фактически речь идет о дополнительном налоге, налоге на интернет, как его уже назвали в сети.
Ну, можно и так сказать. Этот сбор или эти отчисления, они не соответствуют там признакам налога конкретно, да, но в силу намерения его ввести его повсеместно и взимать его там с точки зрения Минкульта как целесообразнее через одну конкретную организацию, да, то создается такой похожий налог инструмент. Но если говорить о том, что этот закон будет там проводиться через наши законодательные органы, органы законодательной власти, то, конечно, заключение ФАСа будет желательно в данном случае. Но опять же, у нас есть практика, мы видим, существует на рынке РАО, так называемое Российское авторское общество, которое единолично аккредитовано Министерством культуры, единолично осуществляет сбор и, как они утверждают, распределение платежей за авторские права.
Причем, насколько я понимаю, это может, собственно, затрагивать интересы и самих правообладателей, потому что ведь есть люди, там, документалисты, например, которые снимают свои фильмы и готовы их распространять в свободном доступе, совершенно не собираясь за это никакие деньги. Ну, как, например, это происходило с документальным фильмом «Дети 404». Его создатели принципиально отказались получать и прокатные удостоверения, и собирать какие-то сборы за распространение этого фильма, потому что считали социально значимым то, что они сделали. А получится, что в случае, если будет введена вот эта так называемая глобальная лицензия, то и за просмотр подобного контента также будут вынуждены платить операторы, там, люди, при том, что сам человек-создатель и автор вовсе не подразумевает этого.
Это как раз вот возвращаюсь к самому первому тезису, что нет определений, нет понимание, что такое же платный контент, что такое плата за доступ к контенту и как существовать в данном случае контенту, который, по мнению его создателей, должен свободно и без взимания платы распространяться в сети интернет и во всех других средах. Из той информации, которую я сегодня располагаю, в все эти моменты, они, естественно, они не обозначены, не определены, каким-то образом не урегулированы. То есть есть мнение отраслевое, которое называют это интернет-налогом, есть мнение Министерства культуры, которое поддерживает эту идею, есть мнение Министерства связи, которое, в общем, насколько я понимаю, не очень поддерживает эту идею. И пока рано говорить о том, что вот у нас законодательство готово к тому, чтобы вводить такую норму, дополнительную норму, согласно которой можно будет собирать еще дополнительные деньги через одну конкретную организацию.
В эфире «Радио Свобода» был специалист в области авторского права Андрей Миронов. С ним беседовала Марьяна Тарачешникова. Продолжается информационная программа «Время свободы». В Москве в храме Христа Спасителя накануне открылся 18-й Всемирный Русский Народный Собор. Возглавляет его святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сказано в официальном сообщении, к участию в работе собора приглашены представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, представители силовых ведомств, высшее духовенство традиционных религий, деятели науки, образования и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Тема нынешнего собора – единство истории, единство народа, единство России, и патриарх Кирилл призвал противопоставить единство страны идеям потребительского общества. Он полагает, что русскость – фактор, который укрепляет это единство, поэтому Всемирный русский собор – принял декларацию о русской идентичности. Предложенный официальной православной церковью такой путь к единству обсуждали участники программы «Лицом к событию», которую провела Елена Рыковцева. В дискуссии принимали участие писатель Юрий Кублановский, редактор журнала «Дружба народов», Александр Абанаидзе и член президентского совета по развитию гражданского общества Александр Верховский. Предлагаем вам фрагмент этой программы.
Мы обсудим декларацию о русской идентичности. Текст декларации давно уже вывешен на сайте Русского собора, он уже обсуждался, фактически это готовый документ, готовые материалы. И вот мы поговорим сегодня о том, как церковь понимает русскую идентичность, кто может считаться русским в представлении церкви, потому что внешние вызовы стоят перед страной, кругом враги, вот родина в опасности, сказал патриарх, что есть угроза того, что общество потребления навяжет свои ценности высокодуховному русскому народу, и для того, чтобы противостоять этим опасностям и угрозам, да еще и на фоне событий, которые происходят на Украине, русский народ должен быть един, страна должна быть едина, Россия должна быть едина, а скрепой является русский народ. И поэтому нужно же разобраться с тем, что такое русский народ и кто может себя считать русским. Юрий Кублановский, почему вы считаете, понадобилось принимать такую декларацию? Для чего сейчас? Почему это важно, вы считаете?
По многим причинам. Потому что действительно русский народ сейчас в сильном раздрае. Положение в обществе достаточно сложное. Так что, я думаю, вот этим обусловлено. Попыткой осмотреть мысления, кто же мы, в чем наши задачи, как у нации.
Александр, вы считаете, что нужна такая декларация о русской идентичности?
Я согласен с тем, что ситуация с Россией, с народом русским достаточно сложна сейчас. Может быть, мне такая декларативность, скажем, вот этого высказывания и какие-то подпункты, что ли, которые в нем заключены, они мне показались достаточно странными.
Спасибо большое, Александр. У нас сейчас на связи Александр Верховский. Здравствуйте, Александр.
Мне кажется, что это политический документ в первую очередь. И нужно для того, чтобы давно уже сложившуюся церковную политическую доктрину продвинуть как-то на более влиятельные позиции. Сейчас для этого удачный момент в связи со всем этим проектом, который называется сейчас «Русским миром». То есть, ну, словосочетание-то это давно известно, но у него в связи с украинским событием появилось совершенно новое значение, гораздо более политически заостренное, скажем так. И вот очень удачный момент сейчас выступить церкви со своими, в общем, давно сложившимися идеями, с тем, чтобы государство их восприняло, это, соответственно, должно повысить роль церкви в обществе в отношениях с государством.
Например, говорится так. Утверждение о том, что каждый русский должен признавать православное христианство основой своей национальной культуры, является оправданным и справедливым. Отрицание этого факта, а тем более поиск иной религиозной основы национальной культуры, свидетельствует об ослаблении русской идентичности вплоть до полной ее утраты. То есть, фактически, объясняется, что Если вы не православный, вы не можете считать себя русским, а если вы ищете какую-то другую религию, вы подвергаете опасности свое государство, свой народ и единство этого народа. Правильно я понимаю эту фразу?
Нет, не совсем на самом деле правильно. Идея, которую еще патриарх Кирилл, еще будучи митрополитом, продвигал, и которая уже с тех пор много раз сформулирована, заключается в том, что суть русских как политической нации основана на православии. Не в том смысле, что каждый русский должен быть непременно православным. Он, например, может быть мусульманин, если он, к примеру, татарин. Но, тем не менее, он будет входить в ту же нацию, потому что он признает, что именно русские как этнокультурная общность являются основой державы, а там державность тоже есть, да, среди признаков, и признает, что основой этой русскости, на которой основывается держава, является православие. Каждый, кто это признает, уже по этой концепции наш человек, кто бы он там ни был по религиозным воззрениям или какой бы у него ни была этничность. То есть требуется лояльность русскому православию, скажем так. Не обязательно ему принадлежать. Те правильные люди, а остальные неправильные. Считается, что к каждой этнической группе, так сказать, приписана своя религия, а все остальное от лукавого. Именно этим церковь руководствуется уже много лет. Русскому, наверное, можно быть мусульманином, но это очень нежелательно. Я об этом не раз говорил. Ну, это не говоря уже о том, что нежелательно становиться католиком, пятидесятником там, или еще кем-нибудь. Что касается того, полезна она или вредна, это смотря с чем сравнивать. Я и скажу из того, что человек вправе сам определять свою не только религиозную, но также и этническую идентичность, кем он желает себя считать, тем он, собственно, и является.
Вы слушали фрагмент программы «Лицом к событию», где обсуждался начавшийся накануне в Москве Всемирный русский народный собор, принявший декларацию о русской идентичности. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Испания, которая с 2008 года переживает тяжелый финансово-экономический кризис, неожиданно заметно улучшила свои показатели. В недавнем докладе Международный валютный фонд не просто повысил прогноз роста испанской экономики на ближайшие 2 года, но и поставил ее в этом отношении на первое место среди стран еврозоны. Как и почему недавний европейский аутсайдер выбивается в лидеры? С подробностями корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий.
Экономический рост вернулся в Испанию за счет как увеличения объема экспорта, так и роста внутреннего спроса населения, говорится в докладе МВФ. В нем прогнозируется, что в 2014 году рост испанской экономики составит 1,3%, а в следующем 1,7%. Это куда выше показателей для еврозоны в целом, где средний рост, по данным МВФ, не превысит в этом году 0,8%, а в 2015 – 1,3%. Ситуацию комментирует Павел Гомес де Кастильо, экономический эксперт испанского отделения от Радиус, одной из ведущих мировых компаний кредитного страхования.
Basicamente en 2014
В этом году Испания достигла успеха по двум направлениям. Во-первых, благодаря усилиям, предпринятым многими нашими компаниями, мы сделались более конкурентоспособными и смогли выйти с нашей продукцией на внешний рынок. Во-вторых, выросло внутреннее потребление, что также способствует росту производства. Особое внимание следует обратить на экспорт. Здесь нам удалось завоевать новые рынки в Азии, в Соединенных Штатах. Растут наши поставки и в Европу. То есть налицо диверсификация и рынков, и продукции, от промышленного оборудования до продуктов питания. Испания является одной из немногих развитых стран, которым удалось в последние годы расширить свой экспорт.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила Испанию, заявив, что это единственная страна еврозоны, экономика которой растет благодаря проводимым реформам. О каких реформах идет речь? Во-первых, это либерализация весьма жесткого законодательства, действовавшего на рынке труда. Так раньше зарплата работников той или иной квалификации устанавливалась сверху, одинаковая для всей отрасли. Теперь она зависит не столько от квалификации, сколько от реальной производительности труда и финансовых возможностей предприятия. Упрощена система увольнения сотрудников, уменьшены выходные пособия. Реформа позволила также администрации менять условия найма работников в зависимости от производственной необходимости. Считается, что все эти меры развязали руки предпринимателям и разбудили их инициативу. Поясняет профессор экономики Мадридского университета Карлоса III Хуан Хосе Дорадо.
Когда увольнения становятся более дешевыми, трудовые отношения работодателей с работниками устанавливаются с большей легкостью. Ведь в случае коммерческой неудачи, которая во времена кризиса подстерегает вас на каждом шагу, у предпринимателя меньше риска. А если увольнение дорогое, как это было раньше, то предпринимателю выгоднее ничего не делать, чем рисковать, создавая рабочие места, а потом разоряться на выплате пособий по увольнению. Напомню, что в годы кризиса в Испании были закрыты сотни предприятий, потеряли работу миллионы людей. Если бы до реформы наше законодательство было бы более гибким, то этого бы не произошло. Многие просто вынуждены были закрыть свое дело. Закон, к примеру, запрещал даже в кризис, когда необходимо было снизить объемы производства, переводить сотрудника на неполную рабочую неделю с сокращением заработка. Теперь это возможно. И большинство работников согласны с подобным изменением, поскольку оно позволяет иметь хоть какой-то заработок.
Ценою за относительные экономические успехи Испании стало лишение работников некоторых привычных для них прав и льгот. Естественно, против такой ситуации высказываются профсоюзы, говорит активист Всеобщего союза трудящихся Эрминио Перес.
Реформа главным образом урезает права трудящихся. Если ей не поставить заслон, то нас постепенно превратят в подобие бесправных рабочих из стран третьего мира. Предпринимателям стало легче увольнять работников, им даже не надо объяснять причины увольнения. Да и выходные пособия уменьшились. Как всегда, все преобразования происходят за счет трудящихся, а богачей никто не трогает.
Тем не менее, трудовая реформа все же приносит позитивные плоды, в том числе и в социальной сфере. Безработица в стране стала уменьшаться. Люди, нашедшие работу, весьма этому рады. Говорит житель Андалузии, области на юге Испании, 28-летний программист Франциско Эрнандес.
Я наконец нашел работу в Кордове. Я очень взволнован, ведь скоро приступлю к своим обязанностям. И до этого мне еще надо найти жилье в этом городе. Так что я, с одной стороны, нервничаю, а с другой, очень рад.
Правда, как отметила глава МВФ Кристин Лагард, нынешнего экономического роста недостаточно, чтобы победить огромную безработицу, которая поразила Испанию в годы кризиса. В докладе фонда отмечается, что безработица в стране составит к концу года 24,6% трудоспособного населения, а в следующем году даже при благоприятной экономической конъюнктуре снизится до 23,5%. Два года назад она приближалась к 27%. Но и нынешние показатели по-прежнему в два с лишним раза выше среднего уровня по еврозоне – 11,2%. Для преодоления столь тревожной ситуации эксперты МВФ рекомендовали Испании продолжать политику реформ. Планируется, в частности, снизить налоги как с предприятий, особенно средних и мелких, так и с частных лиц. Реформа тоже должна способствовать росту производства и занятости. Но борьба с безработицей упирается в еще одну проблему, а именно избыток неквалифицированных и недостаток подготовленных кадров, комментирует профессор Хуан Хосе Дорадо.
Из 5 300 000 безработных, 1 700 000 у нас не имеют никакой подготовки. Они даже школу не окончили. Речь идет в том числе о людях, которые в 90-е годы, во время строительного бума, трудились разнорабочими на стройке, поскольку там были хорошие заработки. Теперь в строительстве работы нет и не будет в ближайшие годы, поэтому этим безработным следует дать какую-то профессию, чтобы они могли найти себе применение в других отраслях экономики.
Низкий уровень или отсутствие профессиональной подготовки работников многие считают одной из главных проблем Испании. Помочь преодолеть ее взялся Евросоюз. На профессиональную подготовку Испании выделяются фонды, а часть молодежи приглашается на учебу в другие страны, где обучение рабочим специальностям поставлено достаточно хорошо. Так ежегодно тысячи испанцев отправляются за профессией в Германию, где обучаются по так называемой дуальной системе, совмещают учебу с производственной практикой. Рассказывает Мануэль Сасу, сотрудник службы занятости города Мерида на юго-западе Испании. В 2014 году из этого города на учебу в Германию уехало около 200 молодых людей.
Наша молодежь получает профессиональную подготовку в разных немецких центрах. Мы отправляем людей для учебы на дорожного рабочего, водопроводчика, электрика, повара, администратора гостиниц. В Германии готовятся и рабочие для нашей промышленности, операторы молокозаводов, слесари и так далее.
Между тем, эксперты напоминают, что хотя экономический рост в Испании сейчас и выше, чем, к примеру, в Италии или Франции, где рост составит в этом году всего 0,4%, но он пока явно недостаточен, учитывая состояние испанской экономики. Ведь за годы кризиса эта страна пострадала значительно сильнее, чем та же Франция. Если в 2007 году Испания занимала по уровню экономического развития 8-е место в мире, то в этом году, по данным МВФ, она оказалась лишь на 14-м месте.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мадриде Виктор Черецкий. Продолжается информационная программа «Время свободы». Организация Объединенных Наций выразила озабоченность в связи с резким ростом числа смертных приговоров, приводимых в исполнение в Иране. Начиная с июня 2013 года в стране были казнены по меньшей мере 852 человека, в том числе 8 несовершеннолетних, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Ахмед Шахид несколько дней назад призвал международное сообщество не упускать из виду ситуацию с правами человека в этой стране, несмотря на периодические заявления Тегерана и президента Хасана Роухани о готовности прислушиваться к критике извне, к продолжению переговоров об иранской ядерной программе и к сотрудничеству с Западом в борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство». По словам Ахмеда Шахида, последние данные о числе казней в Иране демонстрируют угрожающий рост.
Отдельную тревогу вызывает всплеск исполнения смертных приговоров именно в последний год-полтора. По меньшей мере 852 человека были казнены с июня прошлого года, в том числе 799 с момента моего последнего выступления перед этим комитетом год назад, включая 8 несовершеннолетних.
Зачитывая ежегодный доклад по Ирану в одном из комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, Ахмед Шахид подчеркнул, что, к примеру, в 2011 году он заявлял о приведении в исполнение всего 200 казней в год, и тогда считал это количество высоким. О многих казнях Тегеран просто не сообщает, добавил Ахмед Шахид. Например, о тех, что секретно совершаются десятками в печально известной тюрьме Вакилабад в городе Мешхед. Большая часть смертных приговоров в Иране выносится за преступления, которые не рассматриваются в мировой юридической практике как наиболее тяжкие, например, хранение наркотических средств или коррупция, или как преступления вообще, например, политические выступления и критика власти и духовенства. По словам Ахмеда Шахида, в первую очередь иранскому правительству следует рассмотреть возможность введения моратория на публичные казни и смертные приговоры для несовершеннолетних.
Некоторые члены иранского правительства несколько раз предпринимали попытки отреагировать на международную озабоченность в связи с ситуацией с правами человека в Исламской Республике Иран. Были внесены изменения и поправки в Уголовный кодекс страны и в уложение о наказаниях, выдвинуто предложение создать общественный кодекс и ратифицированы некоторые конвенции Международной организации труда. Но, несмотря на все эти детали, общая ситуация остается крайне драматической.
Специальный докладчик ООН по правам человека в Иране отдельно подчеркнул, что из-за всепроникающей цензуры и государственного давления на иранские средства массовой информации в тюрьмы страны сейчас брошены десятки журналистов, и некоторым из них также грозит смертная казнь.
Сегодня в Иране под арестом находятся по меньшей мере 35 журналистов. Еще 36 журналистов, блогеров и публицистов с мая этого года были задержаны, предстали перед судом и были осуждены за свою деятельность, либо даже просто за выражение своего мнения в социальных сетях.
По словам Ахмеда Шахида, которого власти в Тегеране в очередной раз не пустили в страну для работы над очередным докладом, еще одна крайне уязвимая категория людей в Исламской Республике – религиозные меньшинства, чаще прочих испытывающие на себе всю суровость местной правоохранительной и юридической систем. В тюрьмах Ирана сегодня остаются около 300 человек, попавших туда за свои духовные верования и убеждения, в том числе 126 бахаев, 49 христиан разных конфессий и 9 суфийских дервишей. В докладе Ахмеда Шахида упомянуто и о непрекращающемся ни на секунду давлении на независимых иранских правозащитников, которые нередко сталкиваются с обвинениями в оскорблении ислама и государства. Власти приравнивают их к иностранным шпионам и террористам, что предполагает последующее вынесение в том числе и смертных приговоров. Специальный докладчик ООН по правам человека в Иране также выразил обеспокоенность и ситуацией с соблюдением прав женщин, в частности, отсутствием прогресса в области доступа женщин к органам власти. В качестве примера Ахмед Шахид привел тот факт, что все 30 иранок, пытавшихся просто выставить свои кандидатуры на президентских выборах, были немедленно дисквалифицированы.
Законы, правила и методики, дискриминирующие иранских женщин и девушек, по-прежнему официально закрепляют их статус второсортных членов общества. Эти законы несовместимы с перспективой расширения влияния женщин на характер власти.
Как заметил Ахмед Шахид, после появления в Иране в 2012 году так называемого «закона о гендерных квотах», к примеру, число женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, сократилось с 62% в 2008 году до 48% в нынешнем. После того, как доклад Ахмеда Шахида прозвучал в ООН, иранский представитель подверг его резкой критике, назвав политически мотивированной попыткой представить жизнь в Исламской Республике Иран в совершенно искаженном виде. При этом Тегеран, по словам представителя Ирана, продолжит прикладывать усилия для улучшения ситуации с правами человека.
Рассказывал Александр Гостев. Это время свободы. Российский футбольный союз не в состоянии платить зарплату главному тренеру российской сборной Фабио Капелло. В этом признался член исполкома РФС, в прошлом глава счетной палаты Сергей Степашин. На эту тему спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Он действительно сказал то, что все давно знают, что денег для выплаты зарплаты Капелло у Российского футбольного союза нет. Тут у него интересное отношение. Степашин все же бывший председатель счетной палаты, в прошлом премьер-министр России, и, конечно, его фигура, наверное, еще обладает каким-то серьезным политическим весом. Так вот, он сказал мне не только то, что денег нет, он сказал, что не дело, когда выплачивают денежное содержание главного тренера сборной России, но когда подписывали контракт, надо было думать об источниках его финансирования. Сегодня эти источники надо искать. Вообще же, сказал Степашин, я считаю, что платить надо за результат. Это называется эффективность использования денежных средств. Но, конечно, он целиком прав, и, как часто бывает в России, правильные слова произносятся после того, как все уже сделано. Конечно, с Фабио Капелло ситуация выглядит предельно некрасиво, и с ним, во-первых, был подписан новый контракт до начала чемпионата мира нынешнего года в Бразилии, а, как справедливо говорил Степашин, все-таки источники финансирования нужно изыскивать до подписания контракта, а не после, и уже, во всяком случае, подписывать новый контракт после крупного турнира. В то время Николай Толстых, глава Российского футбольного союза, не хотел подписывать контракт, но, как выясняется из его обмолвок и иногда уже даже прямых высказываний, на него было оказано давление, контракт был подписан, и некто, Николай Толстых пока не называет этого человека, или разных людей, были гарантами этого соглашения, впрочем, не в письменном виде гарантами, по крайней мере, пока никаких письменных свидетельств не представлено. И поэтому сейчас, когда Капелло зарплату не получает, по словам Толстых, речь о том, что те, кто ранее отвечал за подписание контракта, этих денег не предоставляет. Недаром стоит виза министра спорта Виталия Мутко на контракте Фабио Капелло, а Степашин сегодня напомнил, что вопрос зарплаты должен решиться 15 ноября, в день матча со сборной Австрии. Виталий Мутко уже заявил, что он поедет в Австрию и встретится именно там с Фабио Капелло. А разумеется, раз есть его подпись на контракте, то он и отвечает за этот контракт, помимо руководителя ФС Николая Толстых. И что же получается, что специально нужно ехать в Австрию министру спорта, чтобы там обсуждать вопросы контракта? Но это, правда, уже странно. Кроме того, масло в огонь подлил вице-президент Федерации Российского футбольного союза Никита Симонян, знаменитый футболист и тренер, он достаточно в некорректной форме сказал об увольнении, о неприезде в Италию двух помощников Капелло, Кристиано Пануччи и Массимо Нери. И это вот некорректные высказывания Симоньяна, я не буду их цитировать, они подлили масло в огонь, и сейчас просто идет достаточно серьезный скандал. А между тем, контракта ни с Пануччи, ни с Нери просто нет. Они приезжали в сборную, так сказать, на общественных началах, и, конечно же, никакого толку сейчас не будет. Я думаю, что контракта с ними подписано не будет.
В эфире «Радио Свобода» был спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Итоги дня начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».